Может, с дороги чаю покушаете?
Куда тут чаи распивать? Надо бы скорее греться, доехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут 10 посидим и поедем. Только вы сделайте милость, дорогу нам покажите.
О, наказал Бог погодой.
Да, вы сами же кто тут будете?
Мы тутшние при церкви. Мы из духовного звания. Вон мой муж лежит. Савелий, стань же, иди поздоровайся. Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Но, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать. А теперь без господ. Сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и то за 5 верст. Теперь Савелий за штатный и за место сторожа. Ему споручено за церковой глядеть.
И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал генеральше и выпросил у нее записку к Преосвященному, то ему дали бы хорошее место. Не идет же он генеральше, потому что ленив и боится людей.
Все-таки мы духовного звания.
А давно ты замужем?
Да уж, с прощенного воскресенья 4-й год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были. А потом, как пришло им время помирать, они, чтобы место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дичка женихи прислали. Я и вышла.
Стал быть, ты одной хлопушкой 2 мух убил. И место получил, и жену взял. Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место, свесив на пол 1 ногу. Собачья жизнь. И лихому татарину такой жизни не пожелаю. Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий, да как уснувший почтальон мерно и медленно дыша при всяком выдыхании испускал густое, протяжное изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико, да шуршала вздрагивающая нога. Савелий заворочился под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.
Ну, чего воззрилась?
А тебе-то что? Лежи.
Дьячок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.
Зачем ты это?
А чтоб огонь ему в глаза не бил.
А ты огонь совсем потуши.
Ну, не хитрость ли бесовская, а? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего рода?
Ой, сатана длиннополая, погоди же.
И поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона. Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем 2 кулдышки Савелия. Даже сравнивать было невозможно.
Хоть я и длиннополый, нечистый дух, а им тут нечего спать, да? Дело у них казенное, мы же и отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего. Эй, ты! Ты, ямщик! Как тебя?
Савелий.
Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать.
И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.
Эй, ваше благородие, ехать так ехать, а коли не ехать, так и не того. Спать не годится.
Почтальон вскочил, сел, обвел мутными глазами сторожку и опять лег.
А ехать же когда? На то ведь она и почта, чтобы во благовремени поспевать, слышишь? Я провожу.
Почтальон открыл глаза, согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дьячихи. Закрыл глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.
Ну куда? Куда в такую погоду ехать? Спали бы себе, да спали на доброе здоровье.
А почта? Кто ж почту-то повезет? Не, что ты повезешь, ты?
Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился. 5 минут еще было, можно поспать. Все равно опоздали.
А может, как раз вовремя приедете?
Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто. Саверий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия. Помоги, что ли? Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке, а дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.
Чаю бы попили.
Почтальон развязал, наконец, узел и в нерешительности перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.
Какая у тебя шея?
И он коснулся 2 пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляется, он погладил рукой шею, плечо. Ух, какая!
Остались бы, чаю попили бы.
Куда кладешь ты, путя с патокой? Поперек клади.
Остались бы. Ишь, как воет погода. Остались.
И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда, все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги, и на пороге показался ямщик. Из-за его плеча выглянул Саверий. Почтальон быстро отпустил руки и остановился, словно в раздумье.
«Все готово!»
— сказал ямщик. Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.
«Что ж, садись, показывай дорогу!»
Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.
Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безымянного тряпья. Дичиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это. Но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала.
Когда часа через 2 вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.
Даром только ворожила. Уехал.
Дьячиха молчала. Только подбородок ее дотронул. Саверий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.
А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена.
Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.
Будет с тебя и место, а жену поищи себе в лесу, какая я тебе жена. Да чтоб ты треснул, вот еще навязался на мою голову, лежи бока, прости, Господи.
Ну, спи.
Несчастная я. Коли бы не ты, может, за купца бы вышла замуж. Или за благородного какого, коли бы не ты, я бы теперь мужа любила. Не замело тебя снегом. Не замерз ты там на большой дороге, Ирод.
Долго плакала дьячиха. В конце концов, она глубоко вздохнула и утихла. За окном все еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Саверию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет.
Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены, что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками. Об этом уж он более не сомневался. Но к сугубому горю его эта таинственность, эта сверхъестественная дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. От того, что он по глупости, сам того не замечая, апоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее.
Ведьма! Противная!
А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцами ее затылка. Подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала. Тогда он встал и погладил ее по шее.
«Отстань!» —
крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры. Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.